Всем привет, меня зовут Катя Козловская, и это подкаст «Мама, я больше не Будда». С Илоной Щербаковой, психологом, которая оказывает безвозмездную помощь белорусам, пострадавшим от событий 2020-2021 года, мы поговорим о коллективной травме. Как нам дожить до счастливых времен и сохранить при этом свое психическое здоровье?
Илон, привет. Мне попался на просторах Инстаграма твой профиль, кто-то посоветовал. Вот я шла по пути психологов, которые оказывают помощь, поддержку потерпевшим от событий 2020-2021 года белорусам. И вот тема, о которой хотела бы я сегодня поговорить, это наша коллективная травма. Прошлый год, мне кажется, так по нам прошелся гусеничным танком. Сразу как корона. Непонятно, что происходит. Все закрывается. Кто-то хотел улететь летом на морюшко. Да. Не может улететь на морюшко, потому что тоже все закрылось. Потом у нас начался июль, август, сентябрь. И как будто бы вот эта воронка тревожности, воронка постоянного фонового беспокойства, она только еще сильнее как будто бы заматывается этот ураган. Это плюс. У каждого же еще свои какие-то личные там травмы и переживания, потому что кого-то больше зацепило, кому-то повезло и меньше на нем сказалось это все. Что делать? Как нам из этого всего попытаться выйти живыми и хотя бы минимально травмированными?
Да, ты так отметила как раз-таки все факторы, которые повлияли. И это про то, что изначально было много страха за свою жизнь, за вот этот вирус, да, такая тревога повышенная по поводу заразиться, и то, что люди рядом становятся опасными, возможно, и потом потеря вот этой безопасности и потеря ощущения того, что есть права, что там с тобой ничего не случится, если ты просто выходишь, да, где вот эта граница опасности находится, никто не знает. И еще очень сказалась неопределенность, то, что мы не знаем, когда это все закончится. Закончится ли это, как это закончится, какой срок еще ждать. То есть если человек знает, что ему надо подождать там год или 10 лет даже, да, там, что я буду ждать столько-то, то у него успокаивается, вот эта тревога убирается. А здесь непонятно, да, вот особенно это очень сильно вот и в сентябре, там, в октябре это читалось, да, потому что хотелось знать, да, когда. И я могу потерпеть, но если бы мне знать там вот этот вот
сколько
предел.
Сколько потерпеть.
Да, и, конечно, личные травмы. И если были в детстве какие-то ситуации с физическим насилием, допустим, да, если были ситуации, когда человек оказывался беспомощным перед лицом кого-то большего, кого-то более сильного, если, допустим, был в семье тиран, если такое все, то эти все травмы начинают подниматься и резонировать, и человека выносит тогда очень сильно. То есть, а есть люди, которые более сохранные, да, сейчас, кто на это там так сильно не триггерит.
Тоже фоновым чувствуется, я и по себе могу сказать, и по людям, которые меня окружают, которых я наблюдаю, и мне кажется, с социальных сетей это тоже считывается. Сейчас очень многие находятся в состоянии апатии, когда вот хочется лечь на диван батоном, и тыкните меня палкой, когда все закончится. Я не могу больше, я устала, пожалуйста. И вот тоже не хочется потерять кусок жизни из-за того, что ты так сильно переживаешь, особенно есть люди, которые там очень эмпатичны, но я позже хотела бы об этом поговорить. Может быть, есть какие-то способы, как из этой апатии, как из этого вот желания лежать батончиком и ничего больше не делать, можно выйти?
Какое выражение хорошее, лежать батончиком. Да, и апатия для этого времени, она скорее естественна, да, потому что происходит потеря смыслов и происходит переориентировка такая в этой реальности. То есть ты жил в одной реальности, а потом раз, резко тебе говорят, нет, здесь все не так. И некоторые люди даже там начинают по-другому относиться к своей работе, особенно люди, которые в системе там находятся, да, там в той же здравоохранительной там, и так далее, когда твои смыслы и твои стремления, которые раньше были, они теперь не актуальны становятся. И это естественно, что человек ляжет и будет лежать. Это первая причина. Вторая причина то, что фоново утекают силы на положение в стране, на агрессию, на вот это вот несогласие, на чувство несправедливости. Это все как можно сравнить с таким треснутым сосудом, через который постоянно фоновом режиме вытекают силы. И если раньше там это было закрыто, у тебя были смыслы, ты примерно понимал там, чего ты хочешь, куда ты идешь, что ты сейчас не можешь никуда там выехать, ты не можешь вообще понять, что происходит, когда это закончится, и вокруг там творится то, что тебя сильное чувство вызывает. То есть это как можно сравнить с таким, ну, постоянным стрессом, да, вот с этой вытекающей, с трещиной в сосуде, в кувшинчике. И поэтому, правда, сейчас нужно больше времени на восстановление, и сейчас, наверное, не очень время для каких-то там больших свершений, да, чтобы ставить себе большие цели, высокие планки, чтобы там чего-то добиваться, достигать, да. Потом, если кого-то это мотивирует, это способ выйти, то да, но в целом нужно отдавать себе хорошо отчет, что мы сейчас находимся в нестандартном времени. То есть то, что раньше работало, сейчас не работает. Сейчас нужно больше отдыха, больше восстановления. Если совсем плохо, то мы переключаемся на базовый уровень и даем такие рекомендации, как для младенчиков дают там неврологи, да, про то, что там за час до сна проветривание комнаты, прогулка, там минимальные вот эти вот все активности обязательные, да, там свежий воздух, исключить кофеин, черный чай, зеленый чай, колу, энергетики после обеда, да, чтобы было достаточно сна, это важно для восстановления, чтобы было достаточно физической активности, чтобы вырабатывать, чтобы перерабатывать гормоны стресса, которые есть, да, кортизол, адреналин, ты видишь что-то, да, там даже люди говорят, там, я иду по улице, вижу, едет ГАИ, и у меня поднимается, да, там волна ненависти или еще что-то, а вы что думаете, оно никуда не девается, то есть это гормоны, которые уже выбросились в кровь, то есть что ты можешь сделать, ты можешь помочь своему телу эти гормоны переработать, то есть если ты сейчас добавишь какую-то физическую активность, да, там больше прогулки, если ты поприседаешь дома, то это уже будет хорошо. Если ты освоишь какие-то техники по выводу агрессии, там их 100, там миллионов на YouTube, ты включаешь просто ролик и там, допустим, пишешь письмо там ярости, да, этому человеку, или, допустим, там рвешь, комкаешь бумагу, или там скручиваешь полотенце. Таким образом ты помогаешь своему организму каким-то более легким способом в этом находиться, и еще тогда у тебя остается, возможно, остается какой-то кусочек на то, чтобы замечать, что он вообще-то жизненно есть там где-то за окошком, и можно там что-то делать еще.
Короче, наша задача главная — выжить сейчас.
Снизить аппетиты, да, свои вот эти, но они и так в любом случае в апатии, они снижаются. И, да, перейти немножко на шаг назад, на какой-то более базовый такой уровень. То есть сейчас психологически такое сильное там и давление, и много разнонаправленных, сильных, заряженных процессов, что задача не относиться к этому как, ну, типа, как к простой жизни. Понимаешь, что это время налагает на тебя ответственность за то, чтобы себя обслуживать, свою психику обслуживать. Нужно освоить техники, нужно восстановить свой базовый физиологический уровень и следить за ним. То есть если ты раньше себе мог позволить там ничего не делать, там спать, пить, есть, гулять, да, то сейчас, если ты это будешь делать, то тебя будет, ну, выносить, возможно. Потому что фоново из тебя утекают силы на ситуацию.
Это как будто мы все резко постарели. Это как, знаешь, как, там, типа в 20 лет ты пил, гулял, тусовался, и утром просыпаешься свеженький, как огурчик, а там в 35 не пил, не гулял, не тусовался, и просыпаешься измотанный, как собака.
Да,
здесь то же,
да,
самое.
Это можно с этим сравнить, правда. Да, то есть эти силы утекают, и ты можешь этого не понимать, не видеть, не замечать, но там люди начинают отыгрываться, допустим, за рулем на дороге, да, агрессивно водить, люди срываются на своих там близких, вот эта агрессия, она внутри есть, несогласие там с тем, что происходит, есть, разочарование в том, как это все происходит, есть, оно никуда не девается, то есть если ты о нем не думаешь, это не значит, что оно на тебя не влияет, это фон, в котором мы живем, если ты в этой там стране находишься, или ты там находишься в другой стране, но эмоционально там привязан к этому месту, то это все равно будет отжирать твои силушки.
А как экологично выпустить вот агрессию? Может быть, пару методов еще, кроме того, что там письма ярости написать? Я делаю периодически крик бобра.
Продемонстрируешь?
Это ужасно. И все наши слушатели оглохнут, но я продемонстрирую, если можно. Это есть видео на Ютубе, можно реально посмотреть. А, я, наверное, в подкаст просто вставлю этот кусок. Короче, там бобер, я не знаю, фейк это или нет, но там он стоит, спокойненько, потом в какой-то момент он делает, Ну, это я так, в полсилы еще. И как ты прокричался бобром, знаешь, как-то так, фух. Я подумываю, что, может, дома надо какую-то грушу повесить, чтобы тоже как-то экологично выпускать гнев, потому что люди же вокруг тоже не виноваты, что ты почитаешь новости в Телеграме, и тебя вот начинают подносить.
Ответственность за свой, вот эту свою агрессию надо взять на себя, и можно, например, кричать в подушку, да, то есть ты как глушитель подушку подносишь к лицу и орешь туда. Можно кричать матом, плохими словами, можно кричать просто «а», можно петь что-нибудь. Опять же, петь громко в машине, пойти на бокс, бить палкой в лесу там пень какой-нибудь, бить по дивану там ногами, опять же, швырять подушки. Любое, что можно рвать, там, бить, ломать, там, допустим, в ванной упираешься ногами и руками скручиваешь большое банное полотенце, вот крутишь прямо, да, там можно еще его зажимать в зубах. То есть все, что касается ярости, если вспомнить по телу, что мы делаем, да, что происходит с нашим телом, вот это все нужно размещать где-то, можно там даже с кем-то выезжать, там в поле поорать, можно там самостоятельно это делать. Опять же, некоторые кто-то, кто пишет, но выписывание хорошо очень работает, да, это с простого. Там пишут что-нибудь про то, что там я тебя ненавижу, там,
гори
там
в аду.
Ты там такой, как ты там мог, там, чтобы у тебя это отсохло, это отвалилось, там, чтобы тебя плешь поела, там, ну и так далее. Кто на что гораздо, да, вот самые вот эти вот такие вот ёмкие, да, и потом прям вот тыкают карандашом там до того, пока он не сломается, этот карандаш, там, вот в эту там бумагу, да, жгут, там, развивают пепел на балконе, по-разному, да, вот кто, вот что тебе хочется сделать, это нужно делать.
Слушай, классный белорусский стартап может быть, комната гнева, когда собираются всякие там элементы, человек заходит и просто битой начинает фигачить, это пользовалось бы популярностью.
У меня давно уже такая, да, идея про то, чтобы там какие-то защитные очки, там, биту, да, и какое-то такое, чтобы это было безопасное пространство.
Да-да-да-да-да, ну, класс. Илона, как ты вообще вот решила безвозмездно помогать тем, кто пострадал от событий 20-21 года, белорусам? Почему? И сразу здесь же, не было ли тебе страшно? Потому что многие, они, ну, знаешь, предпочитают закрыть глаза, я не вижу, значит, этого не происходит, меня чуть-чуть не касается, я живу в своей уютной ракушке.
Да, правда, страшно писать сейчас особенно, да, когда ты пишешь посты или эфиры, там все равно чувствуется, ну как чувствуется, там очевидно, да, то, что как бы я очень злюсь на то, что происходит.
Сразу видно, вот деликатный психолог, я очень злюсь. Я бы сказала каким-то нехорошим словом.
Ага. Да, и в августе, когда я уже начала замечать то, что происходит с людьми, это, ну, для меня это как равноценно такому военное положение, да, это большой стресс, и когда я вижу там, что людей настолько выносит, что они боятся, они в таком там стрессе находятся, что боятся выйти из дома. Есть люди, которые физически пострадали, есть люди, которые там после этого не могут вернуться просто к жизни, да, там не могут встать с дивана, выйти там из дома. И я как психолог, я психолог не только по профессии, но и по призванию, да, то есть я очень за человека, у меня очень сильно эта эмпатичная часть развита, потому что там у меня был в детстве там опыт такого хронического и физического насилия, эмоционального насилия, да, и как раз-таки вот этот опыт, который я прошла, он мне позволяет сейчас оставаться устойчивой, потому что там трэш, который происходил в семье, и то, что я из него выгребла, у меня выработались такие, ну, какие-то защиты, и я вижу это, я считываю, меня это приводит в ужас, и я понимаю, что мне нужно что-то делать, мне нужно как-то помогать. А если я могу помогать людям там своей профессии, если я могу их восстанавливать, их там вытягивать немножко из ямы этой эмоциональной, из этого там ужаса, то я точно буду это делать. Это как бы у меня не было выбора, я не могла этого не делать. Да, то есть у меня абсолютно не стоял вопрос, там, чтобы там, молчать, сидеть, или там, никак не помогать, или продолжать там, делать вид, что ничего не случилось. И с этой точки зрения мне очень повезло, что я нахожусь в такой профессии, которая реально может сейчас пригодиться. И, ну, это вот как бы максимум из того, что я могла сделать, это помогать безвозмездно людям. То есть люди обращаются до сих пор, да, и там с очень разным степенью вовлеченности в этот процесс, да, есть люди, которые, например, там отсидели сутки, или там избитые люди, или там люди, которые там эмоциональному давлению сильно подвергаются, а есть люди, которые, в принципе, никогда даже не выходили там ни на улицу, ни на марш, но их из личной истории, там, допустим, преследование маньяком настолько выносит сейчас, что все, ну, как бы парализует, да, то есть вот оттуда тогда даешь там инструменты в зависимости от ситуации. Mm-hmm. А писать страшно, конечно, очень страшно. Страшно, очень страшно.
А правда, что, ну, если так в процентном соотношении, те, кто даже меньше имел контакт с происходящим, как ты говорила, может быть, даже не ходил на марши, и, ну, только вот наблюдал, они могут быть сильнее травмированы, чем те ребята, которые реально там прошли Окрестина и все прочее?
Могут, да, могут. В зависимости от индивидуальных особенностей человека. Человек чувствительный, тревожный, у него и так было пошатнувшееся чувство безопасности, то при нахождении очень разыгрывается вот это. Тревоги подвержено примерно 30% людей из всех, да, то есть это такое.
Это как будто бы даже мало, 30.
Ну, это вот считается, что эволюционно передается, потому что это такой инструмент, благодаря которому люди много там веков, они выживали, да, и он передается генетически, тревога. Тревога — это такое дорисовывание себе самых страшных сценариев, и оно обычно такое, типа, в зачатке, да, оно дальше не доходит, но очень страшно, и тут страшно, и там страшно, а если вдруг то, а если вдруг это. И люди настолько вовлекаются там в этот процесс, настолько их затягивает в это, что, ну, парализует, правда. Парализует страхом, поднимается тревога, у людей даже случаются такие там психотические эпизоды, на этом фоне теряется сон, там, ну и нужны медикаменты, и лечение уже стационарное, потому что не выдерживают, не справляются там психологически с этим.
Uh-huh. А какие вот можно советы дать людям, которые, скажем, сочувствующие, uh-huh. допустим, в семье кого-то забрали, или там, ну, сейчас уже это не так часто, но когда раньше просто человек пропадал, и необходимо было там штудировать списки, я читала у тебя о том, что может хорошо сработать, типа, катастрофизация, то есть что может самое страшное произойти, и попытаться найти из этого выход. Ну, то есть буквально там чуть ли не написать себе план, как ты будешь действовать.
Да, да, это правда рабочая техника. И хочется сказать, что людям, родственникам задержанных тяжелее приходится, чем людей, которых задержали часто. Потому что, ну, это вообще незнание, вот эта неопределенность, фантазия о том, что там может происходить, она очень тяжело переживается. То есть человек, который попадает туда, он в каких-то реальных вполне условиях находится, с ним рядом какие-то реальные люди, у него включаются свои защитные механизмы, и вот там, я хочу сказать, из тех, кто выходил, из тех, с кем я контактировала, они даже с юмором могут относиться к этому, там, что у нас там сегодня, там, из-под крана течет когор, может быть, ну, и там, и так далее. То есть они между собой там коммуницируют, истории рассказывают, там, у них есть вполне реальные какие-то факторы, такие как, допустим, душно в камере, или там какой-то там бомж попался, там, или там специально находится в камере, которого нужно выносить. Но с этим понятно, как быть. А родственнику, который не понимает, что там делают с этим человеком, бьют его, не бьют, там, пытают, не пытают, там, что с ним происходит, они как бы, ну, очень тяжело, особенно люди, которые в возрасте, да, тяжело это переносят. Что здесь можно сделать? Да, катастрофизация — это как способ работы с тревогой и со страхом. Ты прописываешь себе сценарии, худшие сценарии из того, что может случиться. Да? Ну, здесь такое, как бы, это довольно тяжело сделать без сопровождения, потому что это страшно. Страшно в ту сторону думать. Но, допустим, если мы возьмем, что у тебя там есть поддержка, тебе говорят, ну, давай подумаем, да, вот, допустим, хорошо, выходит твой сын, и он там, допустим, избит, да, избит, и он в депрессии, он не хочет там общаться, что будешь делать? Ты прописываешь прямо этот сценарий, да, что я там буду, я возьму отпуск на работе, я побуду с ним, я найду психологов, которые помогают, я ему предложу, я, допустим, сейчас уже могу договориться там с врачами знакомыми для того, чтобы он прошел какое-то обследование, там, что еще там, ну, вот. И ты прописываешь хотя бы 5 действий, которые от тебя зависят, что ты сделаешь в этом случае. Или, допустим, там он будет подавлен, что я буду делать в этом случае. Может быть, у меня есть там какое-то любимое блюдо, которое я могу ему приготовить. То есть здесь появляются границы уже человека, который помогающий, и здесь появляются уже тогда какие-то конкретные действия, они очень успокаивают. Ты понимаешь, что ты можешь делать, и понимаешь, что ты не можешь делать.
Может быть, есть какие-то способы максимально деликатно оказать помощь человеку, который пережил этот травматичный опыт, но при этом не быть вот таким токсично навязывающимся?
Тут очень индивидуально будет, в зависимости от того, в каких отношениях находится человек, который хочет поддержать, человек, который вышел. Тут не может быть универсального совета. Ну, кроме таких очевидных каких-то вещей про, ну, полагайтесь на свою интуицию и, ну, всегда полезно спрашивать, да. То есть ты можешь
чем
спросить
тебе
человека,
помочь,
чем, да? Как мне побыть, я могу побыть с тобой, хочешь ли ты это, я могу быть просто с тобой на связи, там, всегда ты можешь позвонить мне, когда вот просто дать понять человеку, что он не один, и что вы его слышите и видите.
А есть какие-то тревожные маячки, которые, вот, допустим, ты видишь в том, как человек себя ведет, и ты понимаешь, что, допустим, вот сейчас уходить не надо, что может что-то нехорошее произойти?
Суицидальные настроения, да, могут быть. Допустим, если человек находится, если у него, если он очень подвижен, да, у него есть какие-то компульсивные действия, он стоит там и делает одно и то же действие, или ходит быстро, или там еще что-нибудь, или наоборот, если он очень заморожен, да, то есть он вообще там лежит и не двигается, у него спрашиваешь, он медленно отвечает, вот такие физиологические признаки. Если такое есть, то, ну, где-то вот там на близком расстоянии лучше наблюдать.
А как вот быть с ситуацией, когда, допустим, часть родственников придерживается одной политической позиции, другая часть родственников другой политической позиции, и при этом они все в таком довольно близком контакте, и каждый со своей колокольни смотрит, и многие уже там переругались. Имеет ли смысл выяснять отношения вот друг с другом?
Да, правда, много таких ситуаций, и опять же, в каждой семье это решается по-разному. Кто-то, как я замечаю, там договаривается не поднимать эти темы, кто-то постоянно об этом ссорится, кто-то там разъезжается, разводится, много разных ситуаций. Но часто бывает такое, что вот этот спор как раз-таки между разными там взглядами, это и является целью, да, то есть поспорить, сбросить напряжение свое, сбросить тревогу, это и является, ну, от этого люди получают некоторое облегчение. Они таким образом думают, что они каким-то образом принимают участие, потому что они хотят переубедить другого человека. То есть здесь человек закрывает много своих потребностей. Их нужно в себе осознавать. А если кто-то это делает об вас, да, то есть там ты не хочешь принимать в этом участие, а кто-то начинает тебе там спорить, доказывать свою позицию, снимать свою тревогу, снимать свою об тебя агрессию, думать, что он делает какое-то полезное дело, переубеждает тебя, то тут ответ — это дистанция. Да, если получается установить правила про то, что так, мы с тобой об этом не разговариваем, то если хочешь найти, найди там себе клуб по интересам, или там получается там вести правило, что мы там отводим один день в неделю, когда мы будем об этом говорить, или там один час перед сном, у меня правда есть там пара знакомая, которая договаривается, что мы там вечером не разговариваем, а вот у нас есть там час утром, когда мы об этом можем поговорить, да, ну вот такие рамки про взрослое взаимодействие. Если это не получается, человек не склонен вообще воспринимать информацию, то тут дистанция. Нужно дистанцироваться.
А как вот мы уже говорили с тобой об этом, у меня недавно тоже была такая ситуация, мы стояли на одном мероприятии, и идут ребята, они барабанщики, они выступают в полностью черной одежде, и вот они, и такие они из-за того, что барабанщики, ну, такой плечевой пояс мощный, ну, естественно, им надо мышцы для того, чтобы хорошо делать свою работу, и вот идут красавцы, да, и идут они навстречу, полностью в черном, коротковолосые, и вроде бы ситуация, в которой ничего не должно случиться, но при этом ты начинаешь испытывать страх, вот как бей-беги, да, срабатывает. А может быть, вот я не знаю, какой из этого выход, типа, как легализовать, как нормально стать снова относиться, там, не замечать, там, эти бусики, что, как сделать так, чтобы это перестало быть триггером, или вот как ты говорила, что сейчас условно военное положение, и невозможно никак не реагировать на такое.
Я бы даже сказала, что не стоит этого сейчас делать, да, потому что ты не знаешь, это опасно или это не опасно, да, то есть степень страха сейчас разумна, если она будет сохраняться. Страх дает некоторую настороженность, страх дает память о том, что вот это было когда-то опасно, а сейчас как это, да, то есть полностью выбирать, наверное, я не думаю, что это там рационально было бы сейчас. И здесь стоит смириться с тем, что даже вот когда там закончится последнее задержание, там последние там разгоны, там все поменяется, то нужно дать себе время на то, чтобы это успокоилось, потому что это посттравматический стресс. Как люди, которые возвращаются с послевоенных действий, всю жизнь могут там снить сны и реагировать на какие-то триггеры, так и ты тоже будешь там бояться людей в черном, ну там на протяжении года, двух-трех, допустим, там еще у тебя будут какие-то отголосочки. То есть нужно отдать должное там своей психике, понять, что это механизмы, которые испокон веков, там с момента там зарождения первой клеточки помогали человечеству выживать. То есть к себе в этот момент нужно отнестись с сочувствием. Если это себя триггерит, то ты можешь заново вытащить это и сказать, что, ну, блин, мне очень горько от того, что это происходило, мне жутко от того, что я была там свидетелем этого, может быть, остались здесь и какие-то там травматичные ситуации, проработать их, когда будет ресурс, да, ну, про такое сочувствие и помощь себе.
А вот не советуешь категорично отписаться, допустим, от новостных пабликов? Потому что я много видела советов психологов, чтобы как бы расчистить свое вот ментальное поле и не получать постоянно дозу каких-то новостей, которые вызывают в тебе тревогу. Но это вот так тяжело разом все выключить. Кажется, что ты пропустишь что-то важное.
Я думаю, что это неразумный совет, честно говоря.
Люди продолжают как будто бы борьбу там на своем уровне, на котором они могут, а ты совсем уходишь в
отказ. Так, смотри, тут две темы ты уже обозначаешь. Ты говоришь про чувство вины сейчас, а еще ты говоришь про новостные паблики и про отписку от новостных пабликов.
Да, и это типа взаимосвязано. Если я отпишусь, тогда я не буду частью тех, кто сейчас делает что-то посильное, и тогда начинается, вот я начинаю чувствовать вину из-за того, что я недостаточно хороший боец, условно говоря.
Да, давай тогда, правда, тут нужно разделить, потому что первый совет про отписаться, все, опять же, он не очень разумен, потому что если что-то случится, а ты об этом не будешь знать, то ты можешь подвергнуть себя опасности. То есть тебе лучше... Для того, чтобы не было сильного эмоционального давления, оставить минимум каналов, но в которых есть максимум фактов и меньше эмоционального окраса. То есть ты читаешь, ты понимаешь, что происходит, ты находишься в курсе событий, и ну, как бы ты не в вакууме находишься, ты держишь руку на пульсе. Да? Таким образом ты обеспечиваешь свою безопасность. А второй момент, то, что ты говоришь, это тогда про степень участия и про твои границы в том, что ты можешь делать, а что ты не можешь делать. Тут нужно сказать про то, что чувство вины есть практически у всех людей сейчас, кто не безразличен к тому, что происходит, потому что люди, которые живут там на других континентах, чувствуют вину, потому что они не здесь, они там не могут участвовать в этом. Люди, которые живут здесь и не участвуют, чувствуют вину за то, что они ничего активно не предпринимают. Люди, которые активно предпринимают, чувствуют вину перед теми, кого задержали, а их не задержали, и поэтому я виноват, да, перед тобой, потому что ты там сидишь, да. Люди, которые там на свободе, чувствуют вину перед заключенными. Заключенные чувствуют вину перед убитыми или избитыми, да, то, что я отсидел сутки, я вышел, но меня не избили, блин, а вот там вот ребята избили, вот там, опять же, вина, да. Люди, которых сильно избили, чувствуют вину перед тем, кого убили, да, и это нужно понять, что на любом уровне ты будешь чувствовать вину, и эта вина — это просто обратная сторона твоей сопричастности, любви к людям, к своему народу, там, чувство твоей справедливости, поэтому эта вина будет, да,
это эта вина нормальна. Так называемая вина выжившего.
Ну да, можно так сказать. И здесь что, ну, нужно свои границы определять, да, потому что если ты, тебе важно, у тебя есть такая потребность находиться вот в этом, там, читать, участвовать в обсуждении, там, не знаю, там, то ты это будешь делать, потому что это то, что ты можешь сделать, да, и каждый на своем уровне решает, что он может сделать. Я всегда говорю про то, что если ты не можешь делать ничего, да, то хотя бы делай добро, и если у тебя есть этот потенциал, и тебе, ты понимаешь, вот, допустим, там бывает такая семья, да, находится, где муж в органах, а жена очень против там того, что происходит, у нее много злости поднимается, много эмпатии, сочувствия, да, и она не может ничего сделать, потому что у нее есть контроль определенный, и если она там что-то сделает, это заметят, то ее мужа там, ну, то есть ей просто будет нечего кушать, да, то есть она не может этого делать. она выбирает это не делать. И тогда я говорю про то, чтобы посмотри вокруг на тех, кому хуже, чем тебе, найди там бездомного котика, посмотри, может быть, бабушка живет одна. То есть этот потенциал важно реализовать, важно оказаться полезной для кого-то, важно что-то хотя бы сделать из того, что тебе доступно.
А, может быть, есть какие-то, я не знаю, техники или упражнения для восстановления какого-то вот базового уровня безопасности?
Ну, я не думаю, что это прям очень реалистично сейчас на данном этапе, да, мы еще переживаем такую достаточно острую фазу происходящего. Но здесь могут помочь стабилизировать психику ритуалы. И опять же, мы возвращаемся на биологический уровень. Тебе нужно следить за своим уровнем там, стресса, своей усталостью, своей едой, своим сном и завести какой-то ежедневный там, ритуал. Допустим, там, каждое утро я там, пью чай и смотрю вот в окно на облака. Да? Я это уже второе. Или, допустим, там, вечером вот каждый раз я делаю там, одно и то же. Вот я смотрю там, Comedy Club. Да? Это что-то, такой якорь, который показывает психике, ничего не случилось, все нормально, да, то есть все есть, там все течет, все изменяется, там очень быстро там что-то происходит, а у тебя есть что-то такое, что идет параллельно, но не меняется, да, вот такой какой-то маленький ритуал. А также есть еще помогает касаться вечности, да, это про такой...
Как
про...
красиво.
Да, это сама придумала. Мне понравилось. Это про метапозицию, да, это про что-то, когда ты как будто вылетаешь, да, в космос там с Земли и смотришь на что-то, что не менялось никогда, да, или там, что было всегда. Ты смотришь там, можно контактировать со стихиями, да, там опять же вот там воздух, вода, там посмотреть на огонь, там полежать в травке, да, что-то такое, что было до тебя, будет после тебя, как бы она, там Земля наша видела много меняющихся времен, поколений и так далее, то есть немножко вот туда связь. А кому-то помогает вера, религия, вот такое, да, чего-то, что-то большее, чем человек, что-то большее, чем ты, да, подумать про мимолетность, вот это, да, здесь вот экзистенциальный тогда вопрос про какие-то смыслы, которые всегда будут актуальны, да, про что-то, про общение с близкими, может быть, про какие-то свое, про свое предназначение, опять же, да, зачем я здесь, что я могу сделать в сегодняшнем дне, там, хорошего, или там то, что, ну, может, не хорошего, не знаю, в зависимости от каждого там человека, что он хочет сделать. Про то, что моя жизнь-то, собственно, это как там одно мгновение там на линии там жизни этой вообще вселенной, там, этой планеты. Про такое. То есть немножко нужно вот туда улетать, чтобы видеть себя с расстояния, и это очень отрезвляет. Отрезвляет и дает некоторую такую опору, которая больше, чем твоя жизнь.
А еще я читала у тебя о плохой и хорошей эмпатии. Uh-huh. Казалось бы, эмпатия — это прям всегда что-то позитивное, и это способность как бы разделять, проживать эмоции другого человека. А в каком случае она может быть вот нехорошей, вредной эмпатией?
Да, это я очень много этого сейчас наблюдаю, и правда, это сильно портит жизнь людям, которые застревают в эмпатии. Проблема в том, что происходит слияние с чувствами человека пострадавшего, и причем, ну, как бы, оно ж фантастическое. Ты же не знаешь, на самом деле, что этот человек испытывал, да? Что вообще у нас, какие у него защиты, что сейчас чувствует человек там заключенный, что чувствует человек, которого там, не знаю, допрашивают. Но ты себе нафантазируешь такую вселенную в голове, ты самое худшее представишь себе, ты будешь это прокручивать снова и снова, и оно начинает воспроизводиться и настолько вытягивает все силы жизненные, соки из человека, что он не может уже функционировать, он вообще там, по сути, на автомате делает какие-то действия, но жить он не может в это время, то есть это эмпатия такая зажевывающая, да, поэтому очень важно понимать, что из нее нужно выходить, да, и ее нужно отслеживать и делать какие-то техники, потому что то, что ты лишишься сил сочувствия другому человеку, от этого никому не будет ни лучше, ни ему, ни тебе. То есть важно здесь сделать технику, прописать письмо там, сочувствия этому человеку, выразить все свои чувства, как, например, бывает там, с погибшим, да, или задержанным человеком, и ты пишешь там, я тебя не знаю, но, допустим, у меня сын твоего возраста, и я не представляю, что чувствуют твои родители, мне очень жаль, мне очень горько, там, и я там ненавижу людей, которые так позволяют себе там обходиться с людьми, и там, я думаю, что ты, если бы так не случилось, то было бы то-то, то-то, да, там, ты мог бы там улететь там дальше, или там, ты мог бы жить и жить там дальше, завести свою семью. То есть ты выливаешь на бумагу и выписываешь все свои чувства, которые ты бы хотел озвучить, которые в тебе внутри запечатались, да, за, так скажем, они как, да, я даже не могу себе метафору представить, да, но что-то такое, что вот стало комком нераскрытым, его важно, раз вот этот клубок размотать, это важно выписать, это, с этим письмом можно сделать там то, что будет интуитивно, там тебе захочется, это не про взаимодействие с другим человеком, но если хочется, ты можешь повзаимодействовать, но это скорее про себя, про то, чтобы помочь, про то, чтобы вытащить, потому что если ты в ней застрянешь, во-первых, это может быть надолго, во-вторых, это может привести прям реально к депрессии, да, то есть к такой, от которой понадобятся таблетки. Поэтому ты посочувствовал, ты сделал технику, и ты вылез, да, оттуда. То есть ты можешь одновременно и сочувствовать, и жить. А если ты уже не можешь жить, если ты сидишь и понимаешь, там, как люди говорят, там, я третий день плачу, допустим, да, и да, всё, и потом я лежу на постели. Да, 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 вот про такое, то это уже вредит самому человеку. То есть здесь важно помнить и делать техники.
И, может быть, в финале ты могла бы посоветовать еще несколько там техник, может быть, какие-то дыхательные практики, или приложения, для которые можно установить на телефон, которые могут помогать бороться с тревожностью. Ну вот что-то, за что можно уцепиться, когда ты один и сам себя можешь вытянуть за хвостик, как Мюнхгаузен.
Да, и приложения на телефоне я рекомендую любые, которые предлагают когнитивно-поведенческая терапия. То есть можно в там Play Market, в Apple Store ввести КПТ, да, КПТ, работа с тревогой. И там будет дневничок мысли, чувства, эмоции, допустим, или дневник мыслей за день, когда ты можешь выписать и оценить, реалистична ли твоя мысль, насколько она реалистична, там придать ей какие-то процессы. Ты можешь описать свои чувства. То есть вот этот любой самоанализ, самоконтроль, он в любом случае будет полезен. Когда ты отделяешь себя, да, свое ядро, свою личность от своих эмоций, которые тебя могут просто захватить и унести, от своих мыслей, которые могут руководствоваться опытом из фильмов или из твоего прошлого, да, то есть это все, в этом всем немножко, ну, как бы, это нужно трезво оценивать. Ты можешь преувеличивать, ты можешь искажать, ты можешь вовлекаться в эмоции, тебя может в этот штопор уносить. То есть если ты будешь, у тебя будет такой навык какого-то, ну, достаточно регулярного самоанализа, то это тебе поможет. Да, что касается дыхательных практик, здесь аккуратно, потому что некоторые дыхательные практики могут повышать тревогу, да, поэтому нужно смотреть, что подходит тебе. Но чаще всего такой универсальный подходящий — это когда выдох длиннее, чем вдох. Да, то есть и при этом там ты делаешь что-нибудь приятное, просто даже если ты концентрируешься на любой на любом ощущении тела, это выход из тревоги, потому что тело — это дверца в реальность, это такой поставщик, наш сенсорный поставщик реальности, да, и если я там трогаю свои ноги, допустим, или там чувствую там, или я даже расчесываюсь, или я ем и чувствую, что я ем, я нахожусь в процессе, то это заземляет, да, любые вот такие вот взаимодействия с телом, любое, там массаж там стоп себе сделал, или массаж ручек, или там почесал голову, или там просто, ну, постоял там, посмотрел, подышал, попил, обнаруживаешь свое тело, то это очень хорошо возвращает в ресурс, возвращает в свою силу. Ну, да, медитация. Единственное, что с медитациями, медитации не помогают во время злости. Да? Если у тебя много накопившейся тревоги, ярости, злости, если ты сядешь, начнешь дышать и медитировать, это то же самое, что остановить трамвай на полном ходу. Да? То есть это малореалистично. Ты просто запихиваешь внутрь поглубже свои переживания, которые могут вылезти в психосоматику. Поэтому медитация — это окей, если тебе нужно там, ну, допустим, там успокоиться, что-то структурировать. Но до этого нужно вывести из себя агрессию, нужно вывести из себя тревогу. Это делается все прописыванием, это делается все антиагрессивными техниками или физическими упражнениями. А потом уже садись, медитируй. Вот про такое.
Короче, надо сразу спустить.
Да.
Открыть крышечку чайничка, да, чтобы пар вышел.
Да,
ну и если так вообще, можно ли подвести итог, что для того, чтобы немножко спокойнее, или как будто бы немножко нормальнее продолжить существовать,
адекватнее,
да, существовать в предлагаемых условиях, надо постараться все-таки чуть-чуть отделиться от глобального, беспомощного, и попытаться нащупать свою, как это, одновременно ощутить свою маленькость, но и при этом ну вот на своем уровне найти то, что ты можешь делать. Для меня вот сейчас это тоже странно, то ли я старею, то ли я открыла какую-то дверь интересную. Я поняла, что для меня проявлением заботы о себе, в том числе, является вовремя помыть посуду. Прямо сразу. Я, когда прихожу и я вижу, что я из прошлого о себе позаботилась, мне в настоящем становится очень хорошо. И как будто бы я контролирую один маленький момент, но моя раковина не превращается в свалку, над которой летают мухи. И вот, может быть, какими-то такими крошечными шажочками, нащупывая реальность вокруг себя, можно выйти из вот этой общей беспомощности.
Да, я предлагаю помнить о том, что есть два уровня, на котором можно быть, да, сейчас. Это, как можно назвать, коллективный уровень, коллективное бессознательное. Это что-то, что значительно больше, чем каждый конкретный человек, потому что это про там справедливость, про народ, про законы, про что-то такое, в чем ты живешь, и чего ты гораздо меньше. И если сейчас происходит вот такая ситуация, то людей затягивает туда, и они там чувствуют бессилие. Вот если ты чувствуешь бессилие, то это верный признак того, что ты находишься на коллективном уровне. С него очень важно, на него важно выныривать для того, чтобы посмотреть, что происходит. Но если ты на нем задержишься, то ты будешь вот в этом бессилии, тебя затянет, тебя будет шмотать, эмоционально бросать. Из него очень важно выбираться назад на индивидуальный уровень. Индивидуальный уровень, где есть какой-то конкретный человек в конкретном теле, в конкретном возрасте, с конкретной профессией, в какой-то комнате, которая находится, у которого есть там такой-то денежный, такой-то эмоциональный ресурс, такой-то ресурс временной, такие-то родственники, такие-то обстоятельства. И если ты с коллективного уровня выныриваешь на индивидуальный, то ты можешь определить свои границы, что вот это я сделать могу, а вот это не могу, и это от меня не зависит. Это я бы хотел, но я не могу, да? И тогда образовывается какая-то система действий. Что ты можешь делать? Потому что ты точно что-то можешь делать, когда ты на индивидуальном уровне. То есть я могу себе помочь, я могу вот там ближнему помочь, а вот это вот я не могу, а вот так вот я могу позаботиться о себе в будущем, да? И здесь уже появляются ритуалы, здесь появляется тело, что очень важно, да, что я могу о себе биологически позаботиться, там, ну, как-то помочь себе, да, там, не прибегать лишний раз к алкоголю или каким-то стимуляторам, которые потом дадут откат, да, то есть позаботиться о себе на долгосрочную, потому что нам еще терпеть.
И вот этот наш постоянный тревожный режим ожидания, ведь он же может длиться значительно дольше, чем мы себе спрогнозировали.
Да.
Как в этой некомфортности вот отлетать, mm-hmm. да, смотреть?
Смотри, здесь я бы приняла вот такую позицию. Ну, это да, это естественно, да, про то, что отлетать, это сейчас вообще очень актуально. А еще вот про вот эту метафору с сосудом, да, если в этом сосуде внизу есть трещина, куда постоянно утекают там твои силы, и здесь важно взять себе за работу этот кувшин заполнять сверху, потому что если ты не будешь этого делать, то просто из тебя все вытечет, ты ляжешь батончиком, а может быть там уже сухариком, и не сможешь встать, да, ты не сможешь ни радоваться, ничего. Так иногда люди занимаются аутоагрессией, мазохизмом, для того, чтобы наказать себя из чувства вины перед людьми, которые что-то делают. Так, это как бы такой способ, но его тогда важно осознавать. Но если ты не будешь пополнять постоянно свой ресурс, если ты не найдешь, что тебя там радует в каждом дне, что-то маленькое, что-то постоянное, что-то, что будет актуально при любой стране, в любом режиме, в любой точке жизни, ты должен найти эти свои ценности и жить в соответствии с ними, да, что-то себе давать постоянно. Помнить, что сейчас особое время, это не просто время, из тебя постоянно утекают силы, тебе нужно их пополнять, да, то есть тебе прям, вот я рекомендую там составить список из 30 ресурсов, то, что тебе помогает чувствовать себя спокойнее, веселее, лучше, увереннее, приятнее, да, это могут быть книги, это могут быть фильмы, это может быть какое-то особое времяпрепровождение, это может быть человек, это может быть кто-то мотивирующий тебя, это может быть какая-то мягкая пижамка, или это может быть там, там завернуться калачиком и пить какаушку, это может быть там все что угодно, но он у тебя должен быть написан, потому что если тебя уже вынесет, то там не будет силы выкарабкаться, но он должен висеть перед глазами, если ты понимаешь, что ты что-то приуныл, да, то там оттуда какой-то пункт ты можешь для себя сделать. Если ты возьмешь себе ответственность за то, чтобы себя восстанавливать, то ты будешь более-менее в норме, ну, насколько это возможно сейчас, да, никто не в норме, более-менее в ресурсе, то ты влияешь на другого человека, твое состояние влияет на другого человека. И если у тебя там найдется сила там кому-то улыбнуться на улице, или хотя бы не наорать, да, на близких, или хотя бы там, не знаю, добрым взглядом посмотреть, или хотя бы там ничего не испортить, то ты уже влияешь на общую обстановку. То есть каждому человеку сейчас важно взять ответственность за то, чтобы восстанавливаться.
Короче, даже в военное время не стыдно себя баловать, заботиться о себе.
Сейчас это необходимо, да. Если ты не будешь этого делать, то ты истощишься, и ты будешь злым, ты будешь, ну, неприятным, ты будешь портить настроение другим людям, и у тебя не будет сил ничего делать, жить свою жизнь. И также я предлагаю переориентироваться, это переоценка сейчас в текущей реальности, потому что текущая реальность — это неопределенность. Неопределенность и некоторая пошатнувшаяся безопасность. И есть такой момент, что, может быть, стоит сейчас переосмыслить, да, и задать такой вопрос себе, что эта ситуация требует конкретно от меня. То есть если у меня слабая там стрессоустойчивость, если я понимаю, что поднимаются мои там детские обиды, травмы, там горе мое, то, может быть, мне сейчас стоит проработать это, да, есть психологи, которые там безвозмездно консультируют, кто может помочь, то есть помощь сейчас есть, да, или если, допустим, я понимаю, что там моя работа, ну, там, я могу ее лишиться или еще что-нибудь, может быть, сейчас стоит тебе пойти там и отучиться чему-то, может быть, тебе стоит обратить внимание на профессии, которые будут актуальны, если тебе придется уехать, допустим, или если там все перевернется, или если ничего не перевернется, да, то есть там, как я там писала пост, да, в любой непонятной ситуации делай себя, если тебе непонятно, что делать, вкладывайся в себя, там, если ты понимаешь, что там хромает самооценка или отношения с телом, делай это сейчас, это будет актуально в любой точке твоей жизни. Да, если ты будешь растить внутреннюю поддержку, будешь заниматься саморазвитием, то сколько бы там ни поменялось режимом, в какую бы страну ты ни уехал, сколько бы там чего ни случилось, это всегда будет актуально, потому что это будет с тобой, и ты всегда это с собой там понесешь, увезешь.